Серебряный.
В Ставрополе 20 часов.
Какие планы на вечер?
План Б с Валерием Букшей.
Добрый день, дорогие. Добрый вечер, извините, дорогие друзья. В эфире программа «План Б» с Валерием Букшей, созданная при поддержке Министерства молодежной политики Ставропольского края. Здравствуй, Валера.
Привет. Я так понимаю, что у нас сегодня с тобой программа начинается с дуэта «Дислексия», потому что я в конце рабочего дня тоже уже чувствую, буду заговариваться.
Да, но мы надеемся, что мы вас взбодрим этим вечером.
Ну, знаешь, тема очень интересная у нас, с одной стороны. С другой стороны, она может быть скучной. Вопрос в том, как мы это сможем подать сейчас в эфире. Вот, но я надеюсь, будет как минимум интересно. Так что здравствуйте, мои дорогие радиослушатели, как я всегда говорю, мой случайный слушатель. Вот, я надеюсь, вы сегодня оцените нашу тему. А тема у нас на самом деле очень обширная, подсказанная моим коллегой на самом деле, потому что это по большей части была его идея. Это премодерн, модерн и постмодерн.
Извини, по-моему, это я придумал.
Я же говорю, это ты придумал.
Да, с тобой коллеги?
Ну, а нет, что ли?
Как бы
уже вторую передачу, передачу вместе. Все серьезно, братан, все серьезно, максимально. Уже отношения прям.
Я не ожидал, что я работаю в Министерстве молодежной политики.
Вот, ну, будем считать так, что ты работаешь при поддержке Министерства молодежной политики Ставропольского края, как оно есть. Итак, ладно, тема у нас действительно обширная. Я думаю, что мы ее, видимо, разделим даже на две программы, потому что обсудить все явления, культурные феномены, кино, литературу в рамках вот этих трех направлений, но за одну программу практически невозможно. Хотя бы даже совсем невозможно, наверное. Вот, но хочу начать с одного вот тезиса, который я почерпнул для себя. Надеюсь, вас не пугает излишней серьезности его, но вот я думаю, с него лучше начать. С одной стороны, утверждается, что вечные ценности — это тоталитарные и параноидальные идефиксы, которые препятствуют творческой реализации. Истинный идеал постмодернистов — это хаос, именуемый Делёзом космосом, первоначальное состояние неупорядоченности, состояние нескованных возможностей. В мире царствуют два начала — шизоидное начало творческого становления и параноидальное начало удушающего порядка.
Так, Валер, давай без нудных лекций, давай своими словами.
Вот как раз
давай самый сок.
Нет, смотри, здесь не самый сок, на самом деле. Здесь смысл в том, что я прочитал вам интересную такую вот мысль. И особенно последняя фраза, именно шизоидное начало творческого становления и параноидальное начало удушающего порядка. То есть это жесткое противопоставление сейчас идет. И вот мне хочется в этой программе сейчас вместе с тобой разобраться, как вообще пришло к тому, что вот произошло вот такое жесткое деление. И вообще, зачем оно, в принципе, нужно? Явление это исключительно вот постмодернистское, но для того, чтобы разобрать его, мы должны начать вообще вот с истоков, с начала всего. То есть, по факту, это премодерн. Вот что такое премодерн?
Да,
премодерн — это, по факту, ну, все. Это то, от начала, скажем так, древнегреческого искусства, то по уже, наверное, 17 век, насколько я помню, это все премодерн. То есть вся история искусства, все его становление, которое было, философия, литература, не знаю, наскальная живопись даже в своем роде какая-то, которая была еще давным-давно, она тоже может являться премодерном. Конечно, жесткое ограничение, начиная с Греции, меня тоже не устраивает, потому что, ну, к тому, чтобы к этому прийти, наскальная живопись, древняя Египет тоже шли к этому. Вот, и в результате мы оказались в этом премодерне, который охватывает все. В чем же суть заключается? Суть вот такая общая. Общая мысль всего это человек-бог, то есть взаимоотношения человека с Богом и постоянное ориентирование именно на божественную часть в творчестве, в деятельности, в культуре, да во всем остальном. То есть это вот основная мысль премодерна.
То есть в премодерне человек признает то, что над ним Бог.
Да, признают то, что над ним Бог, и, соответственно, правила, которым подчиняется человек, они являются божественными. То есть у нас Священное Писание — это действительно законы и правила, которым нужно следовать. Опять-таки, войны, которые происходят, крестовые походы, все это происходит именно во имя Бога.
Из-за
религиозных соображений. Да, мы не будем сейчас моральную сторону это обсуждать, но именно вот этот факт объясняет нам, почему вот многие вещи совершались в те времена. Соответственно, искусство. В чем же заключалось искусство? Ну, если мы берем там Древнюю Грецию, то понятно, там эстетика, там самое важное у нас это показать божественность, показать то, что вот человек смог научиться различным ремеслам и деятельности благодаря тому, что ему дали. Да, там было все-таки не монотеистичная религия, там все-таки были божества.
Язычество.
Вот, язычество. Хотя, кстати, на самом деле, ты знаешь, что такое герметизм? Или герместицизм, как он называется еще?
Нет, подскажи, пожалуйста.
Короче, это... Я не знаю, это не религия, это скорее философское мышление больше, в котором человек не задается вопросом, а что есть Бог, есть ли он вообще. Для него есть определенное понятие того, что этот Бог существует, он где-то существует, он где-то есть, возможно, но человека это не касается, потому что это существо Бог дало ему все возможности, сейчас закончу, для реализации себя. У него есть медицина, искусство, наука, все что угодно. Типа на, развивайся, делай, достигай. Поэтому человеку некогда об этом мыслить, он должен совершенствоваться над собой. Вот. И многие другие там вещи, типа то, что внизу, то и наверху, соответственно, это вот космос и молекулярное строение, строение там квантов человека, это же все вместе взаимодействует. То есть еще не было как таковой науки, но человек в герметизме признавал то, что все элементы внутри него подчиняются тем же законам, что и подчиняется космос, который находится над ним.
Смотри, у меня вытекающий вопрос из этого. Повтори, пожалуйста, как эта теория называется?
Герметизм.
В герметизме человек допускает, что Бог может мешать свою жизнь?
Вот честно, не знаю ответа на этот вопрос. На самом деле, я думаю, нужно задаться.
Фундаментальное понятие «Бог есть, и Он меня создал», или «Бог есть, и Он помогает мне или не помогает в моей жизни, в моей деятельности».
Слушай, точно не знаю ответ на этот вопрос. На самом деле, надо изучить его в том числе. Но я могу тебе сказать одну единственную вещь. Дело в том, что именно вот герметизм является одним из таких направлений, которые не осуждалось церковью. Потому что все остальные — это как бы, ну, язычество, очень большой пантеон богов, поклонение им, жертвоприношение и так далее. Все это, естественно, осуждается католической церковью, церковью в частности. А вот герметизм нет, потому что герметизм в понимании церкви, понимании, является христианством до христианства. То есть оно потому что признает наличие одного единого существа и, соответственно, выстраивает деятельность человека относительно уже него, того, что ему дали. Понимаешь, да?
Звучит интересно, но...
Звучит интересно, но в этом нужно копаться.
Да,
вот.
Звучит, как будто бы пятиминутного ознакомления с этим недостаточно.
Вообще недостаточно, потому что там есть свои законы, там есть свои правила. Ну, по факту, если рассуждать, то вот алхимия и все остальные уже средневековые вещи, они вытекали как раз из герметизма, потому что именно герметизм толкал на изучение наук, на самопознание, на научные познания и так далее. И вот дальнейшая алхимия и попытка, вот ну, что такое алхимия, это создать то, что мог создать Бог только. То есть человек делал вызов Богу, говорил о том, что мы можем сделать там из свинца золото, из золота золото, вот, и приравнять себя к чему-то вроде Творца, то есть тоже вот отход в другую сторону. В свое время Битлз такую же фигню выполнили, да, случайно в интервью ляпнули, после чего на них обрушился шквал критики. Дело в том, что Джон Леннон в одном из интервью сказал, цитата, естественно, была вырвана из контекста, как ты сам догадываешься, о том, что сейчас популярность Битлз настолько велика, что, возможно, даже они популярнее, чем Иисус. Ну, то есть контекст Леннона был понятен. Он имел в виду то, что сейчас большее количество людей и больше людей слушает Битлз, чем тогда поклонялось Иисусу. Но это, знаешь, статистическая вещь, которую он попытался допустить в своей голове, но не проанализировал, какие будут последствия для этого, после этого. Ну и, соответственно, последствия настигли его очень быстро в виде писем, угроз и всего остального. Вот это я к чему говорю. К тому, что алхимия тоже своей целью ставила попытку приравнять себя к Богу или сделать его как-то выше, человека выше, чем Бог.
Слушай, вот. А по-моему, если ты говоришь, что алхимия это такое явление, свойственное премодерну, средневековью и то, что было до него. По-моему, это все-таки ближе к модерну, вот именно это... по своей сути, по своему
вот,
замыслу.
Да,
то, что я властен над своей судьбой, а не Бог.
Да, поэтому я и говорю, потому что в модерне мы уже уходим к позиции человек-человек, то есть замыкание по факту на себе. Вот, но все еще возвращаемся к премодерну. То есть в премодерне у нас церковь главенствовала полностью в искусстве, вот, вот больше и круче заказчика, чем церковь, не было, потому что для всех художников получить заказ от церкви — это была, ну, высшая форма признания, потому что они, во-первых, очень хорошо платили, во-вторых, они давали тебе сюжеты именно библейские для реализации, и ты же знаешь, самый главный тезис для всех художников — художник должен быть, хочет быть увиденным. А, соответственно, церковь давала эту самую главную возможность. Ты расписываешь стены, ты рисуешь фрески там, в готическом периоде, ты делаешь картины, как Караваджо в свое время. Кстати, Караваджо принадлежит, ну, я вообще люблю этого художника. Одно из новаторов своего времени, он написал самые большие картины. Именно не фрески, не расписал стены, потому что ему заказала церковь, и сделать большие полотна на религиозную тему. Прям на, вот, на стенах расписать. Но проблема была в том, что в церкви шли службы, и нельзя было ставить строительные леса вообще никак. Вот. И Караваджо тогда, ну, видимо, подошел и сказал: братан, давай фиганем картины. Ему сказал: ну давай. Вот, и таким образом появились три его знаменитые работы, которые висят до сих пор.
Давай назовем одну, чтобы зрители могли в трансляции.
Ты думаешь, я помню ее название сейчас, да? Скажу честно, вот честно не помню в данный момент.
Но вы также можете посмотреть на Валеру, которую, я думаю, можно сравнить с картиной Караваджо в нашей трансляции.
Слушай, вряд ли, вряд ли. Хотя отчасти
возможно. Думаешь, ты красивее?
Нет, дело в том, что у Караваджо дело не в объектах, которые рисовал. Караваджизм как стиль развился по некоторым другим признакам, а именно он впервые использовал свет естественный от свечи. То есть, если ты рассматривал его картины и смотрел внимательно, как у тебя лица людей выступающие, некоторые объекты очень сильно выступают, а все остальное уходит в тень. Ведь такое же освещение и было в те времена. У тебя есть лучина, у тебя есть свет, который светит и освещает очень сильно какую-то часть, а все остальное на фоне этого света, под воздействием этого света, уходит в максимальную темноту. Так рисовал Караваджо. Он использовал темные имприматуры, то есть черный холст изначально, на нем делал светлые наброски при помощи белил, и потом уже начинал добавлять туда постепенно цвета. Кстати, цветов всего было 4 на тот момент.
Он их смешивал?
Он их смешивал между собой, достигая этого, ну, вот, насыщения цветов, переходов красивых. Все, что связано с цветом, нам больше дали импрессионисты значительно позже, потому что именно они научились создавать вот эти уникальные цвета, и несмотря на отсутствие каких-то знаний о картинах, о том, как их нужно писать, о красках, о смешивании, о пластике. Да вообще, импрессионисты, честно, немногие владели знаниями об искусстве. Вот. Но зато они смогли дать цвета яркие, красивые. И за счет своих наблюдений и пленеров они научились видеть и передавать эти цвета на холсте, что важно. Поэтому импрессионизм — это тоже важное направление искусства. Но вернемся обратно в премодерн.
Слушай, а уместно ли будет сравнение, допустим, если культура наша, вся культура человечества, если мы это сравним с домом, то премодерн — это фундамент?
Да, именно так. То есть это фундамент, на котором все сейчас строится. Почему мы начали именно с него? Потому что вся история премодерма сводится к тому, что да, человек — Бог, а соответственно в своих стремлениях мы достигали чего-то, ориентируясь именно на него. И все это развитие, архитектура, живопись, литература, поэзия, даже музыка в некоторой степени, все это развивалось с оглядкой на Бога и тем самым как бы способствовало развитию дальнейшему. И потом, да, мы пришли уже к модерну, в котором некоторые из этих законов начали отрицаться, вот, и создавать уже что-то другое. Но вот вообще вся история вот искусства как такового, она именно развивалась за счет вот этого основного постулата.
Слушай, я думаю, мы должны сделать небольшое отступление. Говорится, что вещи, которые мы будем в дальнейшем обсуждать, такие как премодерн, модерн и постмодерн, все-таки затрагивали все сферы жизни.
Абсолютно все.
Не только искусство, в том числе и технический прогресс, которые напрямую были связаны с развитием искусства и технического прогресса. Также и социальная сфера жизни.
Я боялся уже сказать социализм.
Я тоже на секунду испугался. И политика в том числе немалую роль играла в этом.
Поэтому, знаешь, вот именно все эти термины, вот когда мы с тобой начали изначально обсуждать то, что хотим поставить эту тему в эфир, я задумался, потому что вот премодерн и модерн — это понятия, которые, в принципе, обо всем и ни о чем, что называется. То есть они охватывают действительно огромный исторический пласт, огромное количество вещей, которые в него входили, направлений, как политика, опять-таки, жизнь, искусство, все это туда входило. И при этом, ну, это определение, ну, слишком общее. И вот из всех этих трех, наверное, постмодерн более конкретный. Mm-hmm. Потому что в нем есть определенные именно вот определенные ярко выраженные черты, которые ты можешь точно сказать, это постмодерн. Потому что вот в модерне, вот, ну, в модерне вообще знаешь, такого понятия нет. Ты же знаешь это? Что то есть он как бы называется модерном, но названий у него много. В том числе еще нужно его не путать с модернизмом. Вот это тоже отдельная история. Да-да. Абсолютно. Вот. И фишка заключается в том, что термин модерн, его очень долго еще и пытались ввести. В той же Франции его не существует и не существовало. Там был термин Арнуво.
Арнуво?
Арнуво, да. То есть модерн...
А это имеет какой-то дословный перевод?
Да, новое искусство.
Новое искусство?
Как и модерн. Модерн — это новое искусство, в общем-то. Все, что именно...
Мне больше это напоминает ренессанс, а не новое искусство, если честно.
Ну, ренессанс был немножечко пораньше все-таки у нас, чем модерн сам по себе.
Я имею в виду как-то аудиально по смыслу именно слова сходятся с ренессансом.
Ну, ты имеешь что. Ну, я понял твою мысль, ты имеешь в виду то, что модерн отталкивается от старых идей, но пытается развивать новые. Так же, как возрождение пытается возродить то, что было когда-то. Но я в таком рассуждении, мне кажется, близок тогда уже больше постмодерн, потому что постмодерн, отталкиваясь от каких-то классических постулатов, превозносит их в поп-арт, тот же самый. И, ну, по факту, это вторичное использование, будем это так называть. То есть это заново изобретение того, что было раньше. То есть возрождение как раз ближе к этому. Да. Потому что возрождение использовало скульптуры, живописи, наработки тех же греческих мастеров и возводили это уже в новую степень, соответственно. Поэтому возрождение ближе к постмодерну, мне так кажется лично.
Если премодерн — это собирание велосипеда, модерн — это его разбирание, а постмодерн, мне кажется, это мы не будем собирать велосипед, мы возьмем руль машины, колесо самоката и сделаем что-то свое. Я бы с этим сравнил. Зачем собирать новый велосипед, если можно его перекрасить?
Да, можно его перекрасить, и в случае с постмодерном можно просто его не использовать, а поставить рядом, потому что зачем двигаться? Это же тоже постулат, который... Зачем двигаться на велосипеде? Можно постоять с велосипедом. Мы будем нонконформистами.
В этом будет вся суть.
Да, в этом будет вся суть. Но к постмодерну мы все-таки позже вернемся, потому что тема эта. Вернемся все-таки к премодерну и модерну.
Кстати, я не совсем согласен с твоим утверждением, что премодерн — это обо всем и ни о чем одновременно. Мне кажется...
Я имею в виду сам термин в данном случае. Давай говорим. Сам термин, да. Потому что термин не... Как явление, как обозначение определенного философского мышления, он подходит. Но с точки зрения разбора именно каждого отдельного явления, как будто бы нет. Потому что, ну, конкретный вот единственный постулат, который противоречит именно этому термину, это то, что в тот же период модерна создавалось много работ не в жанре модерна. Вот в чем суть, понимаешь? То есть, если премодерн у нас по факту охватывает практически всю историю искусств, то модерн отделяется и создается что-то свое новое, как и должно было быть. Но при этом старое все еще существует. Или какие-то другие жанры все еще существуют. Вот в чем разница и что я имел в виду.
То есть я правильно тебя понимаю, то, что нет какой-то точки, когда вот кончился премодерн, начинается модерн, все это развивается, так сказать, параллельно? Или премодерн заканчивается, параллельно с этим начинается модерн? Правильно,
ну, что-то
понимаю?
Вроде этого, да. Потому что, ну, опять-таки, мы можем вспомнить Францию, я уже сказал, Арнуво, Ар-деко, стиль, который точно так же родился. Там искусство просто пыталось обрести какие-то новые формы и какие-то новые законы для себя избрать. К примеру, уход от угловатых прямых линий конструкции в архитектуре, которые были в пользу витиеватых, таких вот интересных. И, кстати, есть такой термин, как бы это смешно сейчас не звучало, но он реально использовался, обозначая искусство, это искусство ленточного червя. То есть, понимаешь сейчас или нет мысль? То есть, когда ты делаешь вот эти вот завитушки, то, что называется, они в некотором местах тонкие, в некотором толстые, как будто действительно ленточный червь какой-то. И вот эти вот элементы использовались везде, в архитектуре, в живописи, в скульптуре.
Если это какой период, можешь подсказать, пожалуйста?
Это уже у нас, ну, период модерна, это, господи, у нас 18 век, 19 век, когда вот это уже все у нас началось активно. И, ну, ты видел, наверное, станции метрополитен во Франции, которые были в стиле вот Арнуво как раз-таки. У нас в Москве, кстати, есть такая напротив, это метро Киевская, напротив этого торгового центра. Можно посмотреть как раз-таки стилизованную в Арнуво стиле вход в станцию метро. Заговорился чуть-чуть. Вот. И что мы имеем в результате? Мы имеем в модерне именно очень большое количество направлений, которые все пытались обозвать как-то по-своему. Вот. Но пока не пришли именно к этому термину модерн, потому что он все-таки именно пришел из Англии как изначально просто modern art, то есть искусство модерна, современное, ну, типа современное нынешнее искусство. И
слушай,
вот мы пришли
уже
к этому явлению. Да.
Минут разговариваем. Я не совсем понимаю пока что, какие
черты... Я тоже не совсем понимаю, что там происходит, честно, там столько всего.
Какие черты у модерна? Вот мы говорим-говорим, а у меня ощущение, что мы из пустого в порожнее переливаем.
Ну, смотри, давай, если мы озаглавили премодерн, именно не озаглавили, а взяли основной тезис и озвучили его, это человек-бог, взаимоотношения, то здесь в модерне это уже человек-человек. То есть это зацикливание на себе без ориентирования на божественную суть. То есть
мне вспоминается Горький с монологом
«Вкус твоей любви», да?
Не так глубоко. С монологом из пьесы «На дне», когда человек — это все, и человек звучит гордо.
Да, человек звучит гордо. Но здесь же мы опять-таки, не побоюсь этого слова Ницше, не побоюсь этого слова Канта, вот и другие философские размышления, которые начали появляться постепенно уже у нас.
Горький вдохновлялся Ницше.
Да, естественно. И вот именно взаимоотношение человека и человека и зацикливание на себе дало возможность развивать искусство уже немножко в другом направлении, пытаться не без ориентирования на Бога, без ориентирования на ту же церковь, а создавать вещи, которые, ну, именно хотелось тебе самому создать. Так появился, наверное, импрессионизм как раз-таки, потому что уход от старых законов живописи, уход от академических школ, которые контролировали абсолютно все, и опять-таки технический прогресс, который мы не можем ни в коем случае забывать, и давший нам возможность производить краски в тюбиках и, соответственно, их транспортировать. Раньше же как бы художники все сами мешали себе краски, создавали сухие пигменты, смешивали с льняным пихтовым маслом, и уже создавалась краска, которую они рисовали. Здесь же все, ты покупаешь готовую краску, ты покупаешь кисти, ты покупаешь мольберт себе, этюдник, и все, и фигачишь куда-нибудь вдаль, в закаты рисовать красивые пейзажи. Появилась возможность, но умерло мастерство, как бы это страшно не звучало, потому что уход от классического образования, от классического обучения живописи у некоторых людей дало им возможность рисовать самостоятельно то, что они хотят, без ориентирования на это. И в результате получались работы, ну, смешные, будем честно говорить, без законов, без понимания, опять-таки, человеческого тела, пейзажа, как это все рисуется. Но без ориентирования на это люди смогли сконцентрироваться на другом, как я уже говорил, на цвете. Они смогли мешать краски, они смотрели, наблюдали за природой, они пытались познать что-то новое для себя. То есть они уже не хотели написать классический библейский сюжет так, чтобы там все оценили как достоверность его, наверное, так выражусь. А все просто пытались сделать для себя красивую картинку, которая им понравится. То есть вот оно и здесь и есть зацикливание на человеке, то есть на самом себе, человек-человек.
А как думаешь, это произошло, потому что художники просто устали копировать вечные библейские темы, переосмыслять их? Или это связано с какими-то другими явлениями, например, техническим прогрессом, как ты говоришь, когда краски стали более доступны?
Я говорю как раз-таки о том, о чем ты упомянул чуть-чуть ранее. Мы, это модерны, мы охватываем здесь все абсолютно направления. То есть здесь и технический прогресс, и отделение церкви от управления государством полностью. Здесь и развитие искусства, которое должно было уже уходить в какое-то другое направление, потому что клепать одни и те же натюрморты, клепать одни и те же библейские сюжеты невозможно. Это рано или поздно надоедает, и хочется развиваться, хочется чего-то нового. А в связи с этим во Франции в период Наполеона у нас это уже 19 век, насколько ты помнишь, у нас произошло следующее. Галереи отверженные. Ты знаешь, что такое галереи отверженные?
Звучит очень интересно.
Да, расскажи. Короче, рассказываю. Это на самом деле очень интересный исторический факт, который меня немного вдохновляет. Дело в том, что, вот как мы уже говорили, все художники, живописцы так или иначе были прикреплены к каким-нибудь академиям, высшим школам, которые контролировали, ну, каждый шаг. Были даже такие моменты, в Голландии приходила инспекция, то есть бюрократизм тоже присутствовал, без этого никуда. Приходила инспекция в любой момент к художнику, и она могла посмотреть, как он создает свои работы, то есть полностью произвести, во-первых, инвентаризацию, во-вторых, покажи нам, пожалуйста, как ты работаешь здесь. И не дай бог,
и
что-то...
И не могли прям наблюдать за процессом.
Да, они не просто могли, они обязаны были наблюдать, а художник должен был при них все это делать. И не дай бог, он сделает что-то не по правилам, после этого он полностью исключается из всех союзов, соответственно, из всех академий и уходит с позором, что называется. Потому что для таких институтов того времени было важно то, что художник делает свою работу так, что эта картина останется на века. Это будет качественная, хорошая работа, которая выполнена по всем канонам и законам своего времени. Да, художники постепенно отходили, пытались создать что-то новое. Тот же Караваджо создал очень много разных новых вещей. Голландия, в принципе, у нас, ну, уже в Голландии не существует, Нидерланды, вот, создали очень огромное количество масляных работ и были, в принципе, новаторы в этом, потому что тот же Ян ван Айк, он один из первых начал использовать масло так обширно и так высококлассно, создавая именно масляную, красивую, реалистичную живопись. Вот. И в результате все эти институты начали постепенно отмирать. Соответственно, контроль начинает падать. А когда контроль начинает падать, естественно, у художника появляется творческая свобода, с которой он может творить все, что угодно. И он начал творить все, что угодно, в общем-то. Так пришел к тому, что все-таки институты начали умирать, школы начали умирать, художники, вот это мастерство тоже постепенно начало уходить. Они брали иногда частных учеников, ну, и все это сошло в такую, вот, знаешь, частную практику какую-то, что-то вроде этого. Но не все умерли институты, а произошло так, что те, которые остались, они по факту стали монополистами. То есть единый центр, который контролирует абсолютно всех художников, которые в тот момент работают. То есть, понимаешь,
важный,
да?
Важный момент, это было какое-то государственное учреждение или это было что-то коммерческое, вольное,
нет,
свободное?
Он на тот момент это было все вместе, потому что ты получал заказы как от государства, ты все еще мог получить заказ от церкви, ты можешь все что угодно. То есть это было фактически такое независимое государство в искусстве, которая подчинялась своим собственным законам. И эти законы не должны были нарушаться. В связи с этим был официальный конкурс и выставление работ художников, то есть выставки, которые были также членами этих академий, членами этих институтов во Франции в том числе. И вот каждый раз на выставке у тебя были одни и те же рожи, скажу так честно, вот, которые рисуют практически одни и те же картины, одобренные высшим советом. Естественно, людям, которые уже могут покупать краски, уже могут рисовать самостоятельно, без этих людей, хотели попасть на эту выставку. Но это невозможно, потому что, ну, если ты не в составе, то как ты можешь там выставляться? Ты приди, ты порисуй, мы на тебя посмотрим. Может быть, тебя возьмем, если плохо рисуешь, не возьмем, естественно. Вот, заслужи этот статус, и потом только через несколько лет ты выставишься. Естественно,
слушай,
это многих не устраивает.
У меня из этого вытекает вопрос. Можно ли сказать, что время премодерна, оно было вынужденное, потому что ограничивало государство, общество, технический прогресс?
Вот
как
смотри.
Будто бы, если бы не было этих мер по ограничению художников, мы могли бы раньше прийти к модерну и к постмодерну, соответственно.
Да, вот поэтому помнишь то, что я сказал в самом начале? Параноидальное начало удушающего порядка. Понимаешь, да, почему это тезис?
Как ты лихо завернул петлю.
Изначально я почему его начал упоминать. И шизоидное начало творческого становления. Собственно, мы сейчас к этому и приходим, к пониманию того, что я имел в виду. Появляется большинство художников, которые хотят рисовать и хотят выставляться во Франции в этом конкурсе, в общей выставке, но не могут получить на это право никак. Их недовольство доходит до того, что они пишут письма уже Наполеону, что дайте нам возможность творить и выставляться, мы художники. Естественно, но это письмо не остается незамеченным, и нужно на него как-то реагировать и отвечать. Точно так же, как в наше бюрократическое время, когда мы отрабатываем все письма деловые.
Знаешь, что еще остается незамеченным?
Что?
Рекламная пауза.
Ну, значит, вернемся после нее, да.
Мы должны сейчас отлучиться на рекламную паузу, а вы пока не переключайтесь. Вы можете писать нам в WhatsApp или в Telegram по номеру +7 928 35 25 92 6. И, конечно же, смотреть наши трансляции во ВКонтакте в нашей группе. А мы отлучаемся на рекламную паузу. Не переключайтесь.
Вы слушаете «Серебряный дождь». Реклама на «Серебряном дожде». Первый дисковый тормозной механизм был запатентован Уильямом Ланчестером в 1902 году. Тормоза с медными колодками издавали такой скрип, что пугали не только пешеходов, но и водителей. Сегодня скрип тормозов не испугает пешеходов. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
«Серебряный дождь» — не массовая радиостанция. Мы не работаем для всех. Мы работаем для каждого нашего слушателя.
Телефон рекламной службы в Ставрополе. 410061.
План – лучший способ добиться случайного результата. В эфире программа «План Б» с Валерием Букшей.
Ты знаешь, вот да. Я сейчас слушал джингл.
Как ты резко начал.
Да, я резко начал, потому что я послушал джингл и подумал, что мне он напоминает голос из какой-то компьютерной игры, но я до сих пор не понимаю, из какой.
А это голос нашего главного редактора.
Это прекрасно. Вот. Но реклама нас немножко остановила, поэтому я быстренько закончу то, что говорю. Хотя во время перерыва, вот я перед радиослушателями скажу, что вот мой коллега мне высказал, что в принципе как будто бы параноидальное начало удушающего порядка — это весь наш предыдущий эфир, вот полчаса, потому что я начал душнить как будто бы. Вот, так что если я начал душнить, можете написать об этом...
Ну хотя бы вслух себя не топи.
Слушай, ну почему нет? Это самокритика, в конце концов. А мы живем в период постмодерна, где это разрешено.
Это одобряется.
Это одобряется, да, это одобряется. Так что вот тебе идеологическое обоснование того, что я сейчас сделал в прямом эфире. Угу. Вот. Ну ладно, смотри, я быстро хочу закончить о теме, которую начал, на галерее отверженных.
Именно так.
Так вот, многие художники не могли попасть в основной конкурс выставки, потому что это было невозможно без наличия тебя в этой сфере. В результате все эти письма на Наполеона пошли, естественно, он на них среагировал и дал задачу. Было обсуждение, что нужно дать возможность художникам выступить. Но, естественно, академии и наши вот верха из мира искусств были противниками этого всего. Естественно, они не допустили этого, поэтому произошло...
Они боялись?
Конечно, не боялись, потому что они максимально консервативны. Ну, нельзя в консервативную вот в такую общественность врываться со своими новыми законами. Это, не принято как будто бы, да? В их среде. Поэтому они пришли к компромиссу, что есть основная выставка, а есть галереи отверженные. То есть по факту тех, кого отвергли от основного конкурса. И они могут там выставляться без ограничений. Кто хочет, вот пусть там, пожалуйста, и выставляйтесь. Вот. Ну, само собой, будем объективны. Большинство картин были очень плохого сорта, низшего, и в основном мы ходили посмотреть на это как на некое curiosité. То есть вот посмеяться, посмотреть на художников-неудачников, скажем так, поэтому отвержен, да. Но среди них присутствовали и хорошие ведь работы. Очень хорошие работы, которые заслуживали внимания. И вопрос о том, почему они не находятся в основном конкурсе, просто их отсутствие в академии. Либо тематика картин была чуть-чуть более фривольной, чем принято ранее. Вот там, например, обнаженная женщина, которая... обедает на траве вместе с одетыми мужчинами. То есть как
Слушай,
будто бы это...
а что в этом такого? Премодерн весь этим полон, античность,
античность,
ренессанс?
Да, но именно фишка заключалась в том, что это тот период, понимаешь, то, о чем мы с тобой говорим. Модерн, премодерн обсуждается в разрезе своего времени, то есть всех абсолютно постулатов, принятых тогда. То есть если, например, у нас в античной Греции было разрешено практически все, наверное, абсолютно. Да. Не будем вдаваться здесь в подробности, да, что можно было разрешать и делать тогда. Вот. То в эпоху как раз-таки модернизма было все-таки много ограничений, в том числе на женские права. Ну, это факт абсолютнейший. Вот. О их роли в обществе, о роли мужчины и так далее. То есть кто как себя должен был вести, было четко регламентировано определенными моральными постулатами. И вот картины, которые как будто бы нарушали эти постулаты, не могли попасть в основной конкурс, даже если они были нарисованы искусно и действительно здорово, что обидно. Но происходило следующее, то есть если художник выставлялся, и он нравился людям, нравились его картины, и даже некоторые из экспертов говорили о том, что они действительно достойны, то через некоторое время, через пару, там, тройку выставок, этот художник попадал в основной конкурс. То есть на основную выставку уже не в качестве галереи отверженной, а вот туда, к тем мастерам, которые очень долгое время учились, совершенствовались, и вот, то есть попадал в эту консервативную среду искусства. То есть то, о чем я говорю, первый в истории искусства социальный лифт для художника. Ты, будучи никем, мог сам над собой поработать, что
self-made.
Да, self-made, то, что и включается в категорию именно модерна, о том, о чем мы осуждали, человек-человек, то есть зацикленный на себе, да, и своем совершенстве, он смог это сделать и попасть в основной конкурс. Вот, вот о чем я хотел тебе рассказать. Ну и нашим слушателям, соответственно. Как тебе история?
Интересно, но у меня, смотри, какой вышел вопрос. Ты говоришь именно о том явлении, не углубляясь в будущее. вот как относилось общество того времени к таким художникам, я понял. А как потомки относились к таким творениям, к тем, кто поднялся на социальном этом лифте? Зачастую же такое бывает, что в свое время человек не признан, а потомки уже потом говорят, что он гений.
Караваджо.
И, да.
Это интересная история, не знаешь о нем, нет? Короче, дело в том, ну, он был признанным гением своего времени, которого mm-hmm. любили, заказывали и терпели все его выходки, несмотря на то, что он был дебошир, алкоголик и еще очень много всего. Каждый раз, что он напивался, он с кем-то дрался, кого-то бил в таверне высокопоставленного, в результате за него потом заступался кто-то.
Настоящий панк.
Да, и ему еще какой там вообще, mm-hmm. не дай бог, что за панк был. Вот, и ему это время сходило с рук, а потом под конец его жизни уже не сошло с рук, ему пришлось покинуть Италию полностью. Вот, и он переплыл на Мальту, угу. где жил и работал. На Мальте до сих пор сохранились его картины, кстати.
Его ждали в Италии, его, и его как творца. Не как человека дебошира, панка.
Вот ты же знаешь, что такое политика отмены в настоящее время. Ты же догадываешься, что тогда она была еще сильнее, как будто бы.
Поэтому, тогда она наслаждалась государством.
Поэтому еще. Было еще хуже, на самом деле. Он очень хотел попасть обратно в Италию. Mm-hmm. Он писал письма о том, чтобы его вернули. И в конце концов он получил письмо. Ну, вернее, нет, там была хуже история, на самом деле, буду честно говорить. Он получил это письмо посмертно, в общем-то. Потому что произошло следующее. Самое
как
грустное. Он плыл в Италию, уже mm-hmm. зная, что ему разрешат. Mm-hmm. Но он еще не получил это письмо подтверждающее. Он плыл в Италию, ему разрешили. И его нашли на берегу мертвым. Что произошло, неизвестно. То есть он вернулся в нее, но уже в качестве жмурика.
Божественное вмешалось.
Да, то есть модерн, вот судьба, так судьба такая, да, это не, ну это премодерн. Как раз таки вот божественное начало решило его судьбу. Вот и все.
Я же говорю, божественное начало посмеялось над тем, кто дерзнул.
Да, дерзнул
этому противостоять.
Вот, поэтому, и что произошло дальше, к чему я это говорю? А к тому, что Караваджо, будучи гением своего времени, после своей смерти полностью подвергся процедуре отмены, mm-hmm. считался плохим вкусом, пошлостью. Вот, пошлость, я хочу, кстати, обозначить, это никогда шутки ниже пояса, да, там, mm-hmm. на эту тему, это похабность, а пошлость это вот...
низкий вкус.
Да, очень плохой, но это вот леопардовые лосины на Леонтьеве. Это пошлость. Я думаю, аналогию многие поняли сейчас. Вот. И дело в том, что Караваджо был полностью отменен и отменено его искусство. Mm-hmm. Его забыли. Его убрали подальше во все подвалы, чтобы, не дай бог, он нигде не появлялся, нигде не фигурировал. Только потом, уже в начале 20 века, критики откопали его картины и поняли, галеристы же появились, критики, они mm-hmm. начали анализировать искусство и поняли, что на самом деле Караваджо повлиял на вообще все дальнейшее развитие искусства в принципе, дав начало караваджизму как таковому, потом некоторые его идеи перекочевали даже в манеризм, mm-hmm. вот, и дальше развивалось искусство уже благодаря его законам, потому что многие вещи он открыл и был действительно первопроходцем в этом деле. Вот, и теперь он действительно снова признанный гений. Как бы. Mm-hmm. Вот такую вот историю прошел Караваджо.
Слушай, а премодерн, как глубоко ушли его корни в модерн? Все-таки модерн — это же противопоставление премодерну, отказ от божественного начала, от влияния религии. Есть такие вещи, которые все-таки не смогли быть отвергнуты модернистами?
Ну, дело в том, что в модерне существовало уже, продолжало существовать много всего, и, как ты знаешь, по нынешнее время еще есть художники, которые пишут натюрморты.
Кстати,
ты знаешь, кому принадлежит первый натюрморт?
Нет.
Угадай, вот сейчас. О чем мы говорили до этого?
Линч? Я не знаю, к чему Линч, ты подводишь.
Караваджо. Караваджо написал самый первый натюрморт, да. Причем его нашли, вот это была работа неподписанная, но это по факту было как... потренил, что называется, тренировка для человека. Он не подписал, но провели анализ, соответственно, рентгенографию, и выяснили, что все-таки это работа кисти Караваджо.
Супер. Да. Это 19 век, я правильно понимаю, или 18?
Нет, это 18.
Угу. Так, к вопросу.
Итак, ну смотри, вот я очень много говорю, понимаешь, это опять-таки начало удушающего порядка, поэтому давай все-таки
да,
немножко
как ты
это
думаешь,
разбавим.
Может быть, нам...
Я хочу вот спросить у тебя, ты много читаешь, я рассуждаю на тему искусства и могу рассуждать об этом, ну, овер дофига, угу. Вот честно. Че по литературе? Да, ты я спрашиваю тебя, потому что ты как минимум
20-летнего
очень...
человека, который еще не закончил универ.
А это как-то влияет на начитанность, объясни мне. Как будто бы нет.
Я хотел немножечко тебя подстебнуть.
Давай, фигач.
Я уже это сделал, видимо, очень
хорошо.
Незаметно получилось.
Очень незаметно получилось, да. Стёп, кстати, был на тему того, что у меня 3 высших, а он еще не закончил, но при этом офигенно начитанный.
Я бы так не сказал. Ну, мне было бы интереснее узнать все-таки о визуале. Театр. Что мне все-таки до сих пор... Мне кажется, что театр — это что-то, скажем так... более близко к премодерну.
Ну,
какие-то постмодернистические постановки, они сейчас
не дай бог.
В плохом положении, скажем так, никто их не признает, и ходят исключительно хипстеры, и чаще всего...
Ходят снобисты,
да.
И вот люди, которые считают себя, но именно не творческие, а считают себя творческими, вот здесь вот важное понимание этого, которые на самом деле абсолютно ничего не делают, ничего не создают своими руками, но вот где-то витают в облаках и мечтают переехать жить в Питер, это если вот относительно России. Именно не переезжают, тоже важный факт, не живут в Питере, а мечтают переехать, это тоже отдельно вот такой вот...
Работают баристы и мечтают стать новым Ницше. Бы еще такое добавил.
Я, к счастью, таких не встречал, кстати, надеюсь. Нет, но у меня...
Зайди в любой университет, найди любого парня в черном пальто с кожаным портфельчиком. Да, это будет он.
Я, слушай, так как ты все еще у нас обучаешься в университете, я, наверное, попрошу тебя сделать фотографии и подборочку. По-моему, это будет четенько вообще.
Обещаю прислать до следующего эфира.
Слушай, меня вот интересует литература. Вот, да, я тоже читал книги, вот, но я не вдавался так глубоко. У меня там есть любимые писатели, но они все-таки, наверное, относятся именно уже больше к периоду модерна и постмодерна.
Ну, слушай, премодерн, я не буду говорить за зарубежную литературу.
И не будем, и сразу опустим, да, философию там Древней Греции. Софок, нафиг. Да.
Плавно перейдем. Премодерн у нас длился. Он закончился буквально меньше, чем 200 лет назад. По сути, премодерн закончился в конце 19 века с первым сборником имажинистов, если я не ошибаюсь. А до этого даже классики считаются премодернистами. Толстой, Достоевский, все было под божественным началом. Ты читал Достоевского, конечно же.
Да, и
ты
очень
знаешь,
люблю,
как
если
он...
что.
Я тоже его очень люблю. Ты знаешь,
какая твоя любимая книга, кстати, ну-ка?
Моя любимая книга?
У Достоевского.
У Достоевского?
Да, именно у него.
Слушай, наверное, все-таки «Идиот».
«Идиот»?
Да.
У меня «Братья».
«Братья»?
У меня «Братья Карамазовы». Почему «Идиот»? Ну-ка, просто... Сори, уже немножко отдаляемся от темы, но мне просто действительно интересно, почему «Идиот» именно?
Потому что, наверное, это первая его книга, где я очень отчетливо считал его посыл о Иисусе Христе, князе Мышкине, о том, как Иисус Христос не был бы принят. «Преступление и наказание» — безумное интересное... Я первое, что прочитал Достоевского, это «Преступление и наказание». Безумно интересное произведение, но все-таки я не считал там какого-то двойного дна, а для меня это важно.
Я вообще не люблю, за что «Преступление и наказание», честно могу сказать. Мне просто, ну, кажется, ну, среди всех его вещей самым таким простым и вот, ну, не скажу примитивным, но типа именно относительно его творчества,
да,
самым
слабеньким. Я согласен, поэтому я и не назвал его своим любимым. Конечно, интересно, такой немного полудетективчик. Кстати, он перевернул детектив. Ты знаешь, что
да.
До него было всего 7 сюжетов детективов.
Да, это по факту так. Ну, знаешь, «Братья Карамазовы» по факту тоже детектив. Если так посмотреть. Uh-huh. С этой точки зрения, то есть у нас есть убийство, у нас есть подозреваемые, ну и дальше начинается психологическая игра, которую так очень сильно любил Достоевский, раскрывая каждого персонажа со всех его абсолютно сторон, и иногда, ну даже будем обсасывая все эти стороны максимально смачно, то есть вот каждую вот его черту он раскрывал еще с этой стороны и так далее, то есть это действительно...
Он мастер саспенса, я бы так
сказал. Да, он действительно... Там
он
вот
любит нагнетать.
Он любит нагнетать, и ты погружаешься в эту атмосферу полностью. Вот ты не просто узнал этих персонажей, а ты как будто прожил с ними всю эту жизнь. То есть вообще от их начала рождения, от тем, кем мы стали, того же самого Смердякова, мы знаем там вдоль и поперек. Все его мотивации, что он сделал и так далее. Вот, как и самим братьям и отца. Ну, то есть все это известно нам. Вот досконально, как будто мы же с ними жили. И это круто, мне этим нравился Достоевский. Ну, еще бесы есть, кстати.
Слушай, нам очень мало времени дается.
Да, нам очень мало времени. Ну вот, мы разобрали русскую литературу немножко с точки зрения Достоевского. Что у нас еще есть?
Мы только начали, а нам уже нужно уходить на рекламную паузу. Как я считаю, нам нужен второй эфир по этой теме. Обязательно.
Не, нам в любом случае нужен.
Мы кое-как дошли до модерна, и уже эфир практически подходит к концу, но у нас рекламная пауза еще будет.
Ну да. Через сколько у нас там рекламная пауза?
Да вот, уже нужно уходить.
Ну тогда давай уходим, вернемся и уже скажем несколько последних слов для наших радиослушателей. Надеюсь, заинтересуем их тем, что будем дальше делать в следующих программах.
Давай, краткая сестра таланта. Выжми самый сок. Заинтересуй.
Именно так, попытаемся.
Ну, давай я попытаюсь, вы можете смотреть. Давай, ты.
Потому что я и так много говорю сегодня.
Самый сок выжимаю, смотри, учись. Вы можете писать нам в WhatsApp или Telegram по номеру +7 928 35 25 92 6 и смотреть во ВКонтакте прямые трансляции. Как тебе?
По-моему, отлично.
Вот, отлично. Не переключайтесь.
Вы слушаете «Серебряный дождь». Реклама на «Серебряном дожде».
Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
«Серебряный дождь» — не массовая радиостанция. Мы не работаем для всех. Мы работаем для каждого нашего слушателя.
Телефон рекламной службы в Ставрополе 410061.
Sunny. Yesterday my life was filled with rain. Sunny. You smiled at me and really eased the pain. Now the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the sunshine bouquet. Sunny, thank you for the love you brought my way. You gave to me your all in all, and now I feel 10 feet tall. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the truth you let me see. Sunny, thank you for the facts from A to Z. My life was torn like windblown sand, then a rock was formed when we held. I love you.
какие планы на вечер?
План Б с Валерием Букшей.
Так, друзья, мы возвращаемся после рекламной паузы. Мы остановились на литературе модерна и,
да, на литературе, и премодерне, и не упомянули еще русский модерн немножко. Но перед тем, как я к этому приступлю, я хочу сказать одну вещь. Дело в том, что сегодня мою коллегу на работе немножечко там, ну, испортили настроение, в общем, mm-hmm. скажем так. И когда я сегодня уходил, я сказал, что я обязательно об этом скажу в эфире. Mm-hmm. Просто для того, чтобы, ну, поднять немножко настроение. Короче, вот, ей сегодня испортили настроение. И, Оксан, помни, что мы тебя любим, и никто больше не посмеет тебя портить настроение. Вот, это важно.
Оксана, большой привет от «Серебряного дождя».
Да, именно так, Оксан. Итак, ну давай продолжим дальше. Русский модерн.
Давай, русский модерн. Другой вопрос затронем пока что. Будем давай, ли давай. Мы делать вторую часть?
Еще
как мы идем?
Как будем, потому что идем мы как будто бы очень медленно. Но не потому что, ну, мы типа не спешим. Просто на самом деле действительно хочется это обсудить, пережить. Да. И тема, ну и для меня очень интересная для рассуждения. Мне так кажется, для тебя в том числе. Да.
Понимаете, как бы очень тяжело в один час с рекламными паузами уложить практически всю историю искусств.
Это не, и не только искусств, на самом деле, потому что обыденная жизнь и религия в том числе затрагиваются. Мы же тоже упомянули и древний пантеон богов, там древнего mm-hmm. Египта, и герметизм, и алхимию даже мы вспомнили. Да. Это все как бы тоже явление.
При том, что мы еще не затронули ни архитектуру, ни музыку, и архитектуру, кое-как мы, знаешь, дошли до литературы.
Вскользь пробежались, да. И все на самом деле, да. И, ну, тема действительно обширная, поэтому я думаю, что в следующей программе мы спокойненько обсудим уже постмодерн и даже, возможно, немножечко подеремся тут. Потому да, что у нас есть некоторые, скажем так, противопоставляющиеся...
Виктор Олегович.
Не выражайся, а то я начну. Скажу, что наши парадигмы не сходятся.
Можно и так сказать.
Можно и так сказать, да.
Ну давай, не будем раскрывать секрет, почему будем драться в студии.
Вообще не будет, хотя у меня, хотя тут у меня Versus написан. Видишь, да, я даже пометил себе,
да,
в каком
момент.
Да, я
вижу список оружия у тебя на листочке написан, который ты принесешь в следующий четверг.
Слушай, там нет, подожди, здесь нету список оружия, здесь есть арсенальная выставка. Это немножко другое все-таки. Кстати, если вы не знаете, что такое арсенальная выставка, то обязательно слушайте нашу следующую программу, потому что я в ней раскрою эту тему, потому что именно вот из нее, по факту, начался период постмодерна в искусстве как такового.
Mm-hmm.
Вот. Я заинтриговал тебя?
Очень сильно.
Настолько, что ты даже надел очки, да, сейчас?
Пытаюсь подняться до твоего уровня. Так, мы все-таки остановились на литературе.
На литературе, вот. Мы остановились на Достоевском, в принципе, на нем можно и остаться очень надолго, как обычно. Что еще у нас есть? Ну, я понимаю, что это вся русская литература того периода, это все равно будет модернизм. Но что тебя, вот, например, цепляет в этом периоде?
Слушай, мне кажется, еще важный моментик, чтобы прям понять, что такое премодерн в русской литературе, нужно обязательно прочитать Фон Визина. Это прям классицизм. С классическими сюжетами, с противопоставлениями человек, бог, добро и зло, вам будет предельно понятно, кто хороший, кто плохой, там нет какого-то двойного дня, но все-таки это даже не то, что классика, это банально классическое направление, так и называется, классицизм. Так.
Конечно, знаешь, у меня сейчас такая шутка будет, да?
Давай, давай.
Наверное, классическое противопоставление человека и богу — это средневековая рукопись «Молот ведьм». Я надеюсь, что кто-то понял мою шутку в данный момент.
Не будешь объяснять?
Ну ладно, давай объясню. Дело в том, что молот ведьм — это как бы... ну, по факту это инструкция инквизиции по выявлению и сжиганию ведьм в свое время. То есть это именно, да, противопоставление богу отчасти и борьба с этим. Но ты знаешь, если мы говорим о крестовом походе и то, как убивали во имя религии, мы не можем не упомянуть это в том числе, потому что, ну... на самом деле я не считаю, что это вообще как-то относится к Богу, это просто как бы манипулятивная вещь своего времени.
Слушай, мы так еще много не затронули, у нас остается буквально минута, даже меньше, 40 секунд.
Ну, значит...
Очень-очень жаль. Все-таки будем делать второй эфир.
Все-таки будем делать второй эфир, это факт. И постмодерн, вот уже модерна не будет, будет только постмодерн у нас в следующей программе.
Нет, все-таки, я думаю, придется нам затронуть придется? Модерн. Да, мы еще много чего не обсудили.
Ну, хотя еще есть метамодерн.
Метамодерн, это уже... Да. Никто не знает, что это такое. Ну...